Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем эфир. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. Илья, привет.
Привет.
Ну и вот уже практически официально новый раунд переговоров Москва-Вашингтон. Главы внешнеполитических ведомств России и США встретятся в Женеве 21 января.
Да, провели, во-первых, переговоры по телефону Сергей Лавров и господин Блинкен. И, в общем, собственно говоря, видимо, и договорились, что нужно бы повстречаться вот в таком мощном формате и обсудить назревшие проблемы, да, и нерешаемые.
Круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
Ну, скажем так, да. Значит, что касается господина Блинкена, он, значит, подтвердил в очередной раз, что американцы будут поддерживать суверенитет Украины, территориальную целостность. Но это фразы, эти фразы, точнее, они уже привычные. Но при этом будут заниматься попытками деэскалировать ситуацию на российско-украинской границе. Дипломатическое взаимодействие с Москвой продолжится. Но характерная деталь заключается в том, что перед тем, как встретиться с Лавровым, Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин. Потому что, насколько я понимаю, и госпожа Бербак, глава МИДа Германии, перед тем, как прибыть в Москву, была в Киеве, побывала в Киеве. И, в общем, это такая уже, по большому счету, сложившаяся практика. Прежде чем вести переговоры с российскими дипломатами или политиками, дипломаты или политики западные посещают Киев и встречаются со своими партнерами в разных других точках. Так что вот будем ждать результатов этих переговоров. Но хотелось бы сказать, что в Вашингтоне все чаще и все громче звучат заявления о том, что вот американцы ждут, ожидают, да, не то чтобы ждут электричку, да, они ожидают, допускают вероятность вторжения России широкомасштабного на Украину в любой момент.
Да, с нами на связи по телефону политолог, американист Дмитрий Драбницкий. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
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 Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, но ведь переговоры уже на уровне министров выглядят логичными, да? Встречи были сначала на уровне заместителей, замминистра Российской Федерации, замгоссекретаря, как мы знаем, в формате России и США, потом прошли переговоры в формате России и НАТО, вот теперь вышли на уровень министров. Это что-то принципиально поменяет в позиции сторон и в той проблематике, которую обсуждают в данном случае Москва и Вашингтон?
Ну, нет, принципиально это ничего не меняет. Более того, это скорее такая, знаете, дань уважения товарищу Блинкену. Скорее даже не ему лично, а сколько как бы его посту. Вот. Потому что, не случайно, так сказать, столь представительная делегация отправилась в Женеву от Соединенных Штатов во главе с Уэнди Шерман. Да, она первый, так сказать, замгоссекретаря. Вот. И, так сказать, вы знаете, что там большая военная делегация также отправилась. Там много экспертов и так далее. Вот. В принципе, конечно...
Это вы о тех, кто поехал в Киев?
Нет, это встреча в формате...
Россия,
США.
Когда в Женеве.
Когда Рябков.
В общем, не случайно поехал Уэнди Шерман, потому что, это человек, который принадлежит как группе, которая вот... которая стоит за вот этим замечательным словом деэскалация. Вот эта вот деэскалация, вот, о которой Байден говорил, и все на свете, это вот как бы это вот такая вот креатура Института Брукингс, Джейка Салливана, советника по нацбезопасности, Уэнди Шерман, давнишняя коллега, она в одном клане с Салливаном. И в этом смысле формально она, конечно, подчиненная Блинкена, но Блинкена фактически сняли со всех ключевых направлений. Я так думаю, что это турне, это такой последний шанс для него реабилитироваться.
Угу. Дмитрий Олегович, скажите, пожалуйста, вот я, знаете, уже даже даже не столько речь о конкретных персоналиях, да, американских, сколько все-таки о содержательной повестке. Вот смотрите, и после встречи Лаврова с Анналиной Бербак, и вот сейчас в ожидании переговоров с госсекретарем США звучит настойчиво одна и та же мысль, значит, из уст Сергея Лаврова о том, что ФРГ в данном случае Соединенные Штаты должны принудить Киев, ну, как-то убедить Киев выполнять Минские договоренности, да? Насколько вот эти посылы слышат в Вашингтоне и в Берлине? То есть готовы ли они взять и принуждать Киев вот к этим Минским соглашениям? Или это тоже какие-то такие довольно дежурные заявления со стороны России? Ну, так сказать, я уж не хочу оскорблять, Россия, да, но тем не менее, есть ритуалы же
России
всякие.
Не то чтобы дежурные, но, понимаете, просто у России есть такая, как сказать, такое правило, назовем это так. Если уж подписали какие-то договоренности, давайте их будем выполнять и указывать на то, что другие их не выполняют. Вот это, так сказать, более того, здесь в данном случае российская сторона и, так сказать, в лице в том числе Сергея Викторовича, она достаточно ясно показывает, что на самом деле Россия, да, там Германия, Франция, вот они все являются гарантом на этих переговорах. А на деле, так сказать, сторонами договора, там, сторонами конфликта в том числе, являются Киев с одной стороны и ДНР, и ЛНР с другой стороны. И в этом смысле это вполне такой логичный отсыл. Но мне кажется, что время, вот, к сожалению, время классической дипломатии, международного права, вот это все ушло. Это все, ну, даже уже на доктринальном уровне в Соединенных Штатах никто ни к этому делу так не относится. Вот я же говорю, что внешняя политика сейчас в той или иной степени рулит вот, советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он просто открытым текстом говорил о том, что вот старое вот это вот ООН, МВФ, вот эти все старые большие структуры, они как бы, ну, они уже не работают, мы через них работать не будем. А раз так, значит, ну, и рушится вся система международного права, поэтому как-то, знаете, к этому делу апеллировать, ну, мы, конечно, апеллируем, потому что подписали, но там понимают прекрасно, что мы говорим, но просто зачем же им это делать-то? Они как бы, ну, зачем сейчас? Вот действительно, что ли, ну, действительно, что ли, мы думаем, что сейчас там Париж, Берлин, там Вашингтон, я не знаю, кто возьмет и скажет, знаете что, ненаглядные господа в Киеве, ну-ка вот как бы отведите войска, прекратите обстрелы, вот это вот все. Зачем им это говорить, когда гораздо выгоднее с точки зрения нынешнего положения вещей, и даже в том числе переговорного процесса, постоянно вбрасывать в прессу, в медийную среду разговоры о том, что вот есть сценарий, как Россия может напасть на, значит, на Украину, и поэтому вся задача Запада, это противостоит агрессии.
Слушайте, ну, тут насчет этого можно поспорить. Мне вот очень глянулось серьезное падение акций российских компаний, обвал, да, вот сегодня, который мы фиксируем. У меня почему-то есть ощущение, что это не последняя история, а кое-кто с Запада выводит деньги с российского фондового рынка. Это раз. Вторая история, которая вот хочется связать одно с другим, целая глава ЦРУ, господин Бёрнс, Уильям Бёрнс, был на Украине. Вот сегодня тоже об этом в том числе пишут, стало известно. Побывал он на прошлой неделе. Какие цели преследует сейчас вот Вашингтон, да? И кто именно сейчас вот в данный момент дергает за украинские ниточки?
Да, и можно я добавлю, вот тут Джен Псаки заявил о том, что все-таки были у американцев данные о том, что будут эвакуировать российских дипломатов и их семьи с Украины, хотя вроде бы эта история такая, в общем, так сказать, ну, развенчали ее, да, появилась информация в прессе, потом, значит, комментарии к ней, что это не соответствует действительности, тем не менее, вот Псаки говорит, да нет, были данные.
Да, ну, давайте по порядку.
Да, у нас,
ну,
видите, сразу много вопросов, уж извините, да.
Да, давайте по порядку. Ну, если говорить о ценных бумагах, то, понимаете, спекулятивный рынок спекулятивным рынком. Понимаете, это вообще говоря, пережиток, так сказать, старого экономическо-хозяйственного уклада, который, скорее всего, вот на наших глазах мы доживем до того, что будет новый. В этом смысле, что там происходит со всякими индексами, бондами, так сказать, там, обратным выкупом каких-нибудь депозитов и обратным репо каким-нибудь, да, ну, понимаете, как в том анекдоте, знаете, финансовых аналитиков придумали синоптики, чтобы не так обидно было. Но на деле, конечно, мы понимаем прекрасно, что...
Нет, аналитики-то не предсказывали такого падения на четверть от максимумов.
Ну, вот, да, разумеется. Поэтому они лучше синоптиков, в кавычках.
Да. Вот, разумеется, никто ничего не... Ну, это, знаете, тут вопрос вот в чем. Объявлена как бы некая деэскалация. Эта деэскалация, ну, вроде как слово хорошее, да и вроде действие за ней должно стоять неплохое. Но на деле она оказывается очень и очень неудобной для многих Европы. Потому что она перестает быть фронтиром против там страшной России. Вот, а тогда за что же ей, так сказать, эмиссионный доход? Понятно, в виде долларов и евро. Потому что на деле Европа производит уже сейчас гораздо меньше на душу населения, значительно меньше, чем в свои золотые 50-70-е годы. Да? Поэтому вот эта деэскалация, она тоже многим неудобна. И вот эта объявленная деэскалация, но еще не наполненная никаким смыслом, она, естественно, возбуждает огромное количество движений на Объединенном Западе. Все хотят поучаствовать, поиграть, проверить, вот это вот так далее. Ситуация осложняется тем, что мы сейчас имеем дело не с единым Западом, а даже не с единой Америкой, а с Америкой расколотой. Причем расколотой не только между исполнительной властью и Конгрессом, между Демократической партией и Республиканской. Это было, ладно, мы это все знаем, вот прекрасно как бы понимаем, что с этим делать. Ну, или, во всяком случае, как не сильно надеяться, да, на такую расколотую Америку. Но у нас сейчас администрация Байдена расколота целиком. Вы понимаете, вот разговаривая с Блинкеном, мы разговариваем с человеком, который думает не так, как те переговорщики, которые приехали в Женеву. Угу. Вот проблема-то.
Ну да. Дмитрий Олегович, извините, у нас еще одна с вами тема для обсуждения, но я коротко буквально хотел спросить. Тут просто довольно любопытную мысль озвучил господин Столтенберг. Он говорит, что более успешно будем общаться с Россией по вопросам безопасности, если такие переговоры не будут публичными, да, тогда как Москва, в общем, как мы знаем, и соглашения эти заранее опубликовала, что не было никогда в дипломатической практике. Ну и, в общем, все делает публичным еще даже заранее, да. А вот Столтенберг призывает некой такой скрытности, да, потому что вопросы очень пикантные. Ну, не пикантные, а чувствительные. Вот я правильное слово подобрал.
Ну, это понятно, и Россия всегда выступала за то же самое, просто ситуация была такой, что вот даже в ситуации, когда эти в принципе все договоренности опубликованы на русском и английском языке были, и на них ссылались, так сказать, тем не менее все средства массовой информации Запада, тем не менее все равно писали о том, что мы будем обсуждать там Украину. В то время как Украина – это маленький сегмент переговоров, который происходил в Женеве, там, в Брюсселе, а дальше в Вене. Mm-hmm. То есть это был вынужденный шаг, обычно Россия такого не делает. Но нас на это дело реально вынудили, и, на мой взгляд, это был такой как бы неожиданный ход. Но опять же, как бы новая дипломатия, как бы, вот, ну, она вот сейчас тоже будет складываться. Традиционно, я думаю, уже не работает.
Да. Да, действительно, похоже на то. Спасибо большое, Дмитрий Олегович, американист, политолог Дмитрий.
Нет, еще одна тема. У нас еще одна тема есть. Подожди. Вторая тема с
еще одна?
Да, Дмитрием Олеговичем. Дмитрий Олегович, вы еще на связи?
Да,
давайте Молдавию, да, еще обсудим.
Ну, давайте.
Молдавия. У нас, знаете, какая история с Молдавией-то? Кишинев попросил «Газпром» отложить авансовый платеж за голубое топливо. Тут вообще детективная история.
Ну, такая детективная. Ну, дело в том, что должны еще молдавские партнеры «Газпрому» некоторое количество десятков миллионов долларов. Ну, и вот очередной платеж в силу довольно сложной ситуации и, так сказать, больших затруднений с кредитами. Вот попросили отложить, пока цена будет не пересмотрена. А, видимо, она будет пересмотрена еще вверх, да, потому что, значит, вот этот энергокризис, все растет, и просят как-то проявить гуманизм. Как вы считаете, надо пойти навстречу? Но мы помним, что отношения России, вернее, не России, а «Газпрома» и Молдавии обострились, вплоть доходило до того, что обещали вообще отключить поставки газа. Но там как-то начало рассасываться. Вот сейчас очередное затруднение. Что делать?
Я не очень понимаю, что рассасывается-то, собственно говоря.
Но, они, знаете, деньги постепенно отдают долг.
Ну, смотрите,
23 миллиона долларов отдали.
Нас постоянно обвиняют в том, что Россия использует свой газ, свою нефть и свой газ, использует в качестве геополитического, геостратегического оружия. При этом, у меня, например, возникает вопрос. Ну, понятно, что Россия не использует газ в качестве оружия, потому что, ну, ведутся какие-то коммерческие переговоры. Более того, каждый раз в политическом поле происходит не давление на тех наших партнеров, которые, ну, откровенно с нами себя ведут невежливо, мягко говоря, причем из ближайшего нашего окружения, а как раз наоборот мы им еще и дисконт даем. То есть мы отказываемся от использования, наоборот, газа в качестве оружия, более того, наоборот, мы его используем в качестве руки помощи. Я не знаю, может быть, здесь есть какой-то хитрый план, но у меня возникает вопрос, а почему мы не используем газ в качестве оружия? Ну, понимаете, вот там ведь есть целый ряд процессов.
А может быть, которые... чтобы не потерять партнеров, ведь все-таки газ это не только... партнеров в лице покупателей газа, да, потому что ведь есть в мире еще саудовский газ, там, я не знаю, ближневосточный, норвежский, американский как бы, и так далее.
Я прекрасно понимаю, что, так сказать, есть другие поставщики газа, но, как показывает нынешний кризис, все попытки, вообще говоря, обойтись без российского газа, и более того, не запуск, так сказать, вот не полный запуск, да, Северного потока-2, привел к тому, что в Европе началось то, что началось, и замерзают, и газа не хватает. И список предприятий, остановленных и закрытых, и разорившихся, и подавших на банкротство в самом сердце Западной Европы, он постоянно растет. Понимаете, это как такой, не потерять партнеров. То есть, видимо, мы как бы относимся к этому в определенной степени как бизнес-логика. На деле, вот когда говорят, а что мы можем сделать Европе, а что мы можем сделать, так сказать, странам, которые обижают русских, которые ругают Россию, которые пытаются вечно, так сказать, прыгнуть...
Поставлять газ и договариваться, потому что это рынок. Никуда от этого не деться.
Ну вот видите, да, так сказать. То есть, на деле, нас...
Я правильно продолжил вашу мысль?
Все время ругают в том, что мы все равно используем это как оружие. Мы думаем, что это рынок, но никто так не думает. И тем не менее, мы продаем этот газ дешевле, дешевле и дешевле, да?
Ай-яй-яй.
Может быть, силу России, так сказать, понятно, вот эта вот сила Сибири, так сказать, 2.3 запустить, как бы, и там, как бы, все-таки будет и с коммерческой точки зрения, и со всех...
Еще можно силу там невысокая.
Еще можно силу Молдавии, да, с силой Румынии.
Ну, да. Сила Румынии, это хорошо.
Да, замечательно.
Спасибо большое. Дмитрий Олегович, я все-таки попрощаюсь с вами, с вашего позволения, окончательно. А говорили бы и дальше, на самом деле. Спасибо, Дмитрий Олегович. Американист, политолог Дмитрий Дробницкий был с нами на связи.
Но продолжаем наш информационно-аналитический марафон. Илья Харламов, Кирилл Гришин в эфирной студии. У нас Минск. Принуждения не было. В белорусской столице прокомментировали отчет Международной организации гражданской авиации по инциденту с самолетом Ryanair.
Да, но здесь очень такая тоже любопытная ситуация. Дело в том, что есть отчет, разосланный членом вот этого ИКАО, Международной организации гражданской авиации, но в публичном пространстве пока доклада нет. Ну вот, скажем... Если Минск не нашел подтверждения перехвата борта вот с Романом Протасевичем, да, компания Ryanair, который был посажен в Минске из-за угрозы взрыва в сопровождении там, боевого самолета и так далее, и так далее. И белорусская сторона считает, что, так сказать, собственно говоря, подтверждения нету того, что принуждали посадить, и как-то Минск действовал неправильно, то, скажем, в Литве немножко по-другому смотрят. Там считают, что... Значит, в самом докладе, насколько я понял, есть грубые явные нарушения. Это я цитирую главу МИДа Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. И, в общем, пока, видимо, не появится сам доклад в публичном пространстве, да, когда экспертное сообщество ознакомится, пресса, ну, сложно говорить. Но, тем не менее, позиции сторон заявлены.
Юрий Павловец, белорусский политолог, кандидат исторических наук, присоединяется к разговору. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Да.
Добрый вечер.
Юрий Сергеевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот, насколько я понимаю, что доклада еще, повторюсь, нету в публичном пространстве, но, тем не менее, вот в Минске прокомментировали, что там ничего криминального нету, касающегося действий белорусской стороны. Вот что вы по этому поводу можете сказать? Потому что, ну, в общем, уже сложилась такая точка зрения, что это была спецоперация, связанная с конкретно Романом Протасевичем, а все остальное было подстроено под посадку самолета с этим человеком.
Ну, вы знаете, в любом случае, пока, как вы правильно сказали, не появится в каком-то общем доступе сам по себе доклад, говорить о чем-то вообще-то рано. Но хотелось бы заметить одну немаловажную вещь, которую вот вы начали говорить, по поводу, например, реакции Литвы, которая в лице главы МИДа заявила о том, что там есть некие доказательства, подтверждающие вот планомерную посадку российско-белорусской стороной самолета. Но если прочитать о том, что говорил сам по себе Ландсбергис, то оказывается, что он сам по себе отчеты не читал.
Но он пишет, что вскользь ознакомился с документом.
Да. Вскользь. Я его сам не видел, сам не читал. Мне сказали, я это видел. То есть скоропалительные заявления со стороны Вильнюса, они как бы свидетельствуют о том, что, в принципе, какой бы ни был отчет, что бы там ни было написано, в любом случае найдутся какие-то определенного рода зацепки. И СМИ недавно появилась информация о том, что главная проблема, одна из проблем, которая указывается в этом отчете, это несоответствие информации, которая приходила из Минска, да, о том, когда получили они письмо о минировании. Да? При этом интересно, что да, Вильнюс вообще увидел, обвиняя вот белорусов в том, что они что-то сделали неправильно, Вильнюс это письмо якобы обнаружил только через день. То есть это тоже говорит о работе вильнюсских авиавластей, да. Но вы понимаете, в чем дело? Сегодня обвинять Беларусь, это в тренде на Западе стало, да. Это приблизительно как ситуация с Россией. Что бы ни происходило, что может так или иначе повлиять на негативное отношение к Минску или к Москве, будет так или иначе использоваться именно в этом разрезе.
И здесь вы считаете то же самое. Вот, Юрий Сергеевич, я просто хочу понять, принуждение к посадке, которого не нашли эксперты ИКАО, по мнению Минска, да, опять же, мы доклад не читали, принуждение-то речь идет о том самом истребителе, правильно я понимаю? И о том, как диспетчеры действовали, да, говоря, что нужно немедленно сесть там и так далее. Вот об этом идет речь. Тогда вот вся история с этим истребителем, да, с переговорами. Это что, какой-то фейк? Кто его запустил? Ну, совершенно непонятно, честно говоря, что происходит.
Смотрите, нет, из официальной информации, и той информации, которая есть, в принципе, и доверять, не доверять ей сложно, потому что мы ничего другого не имеем на данный момент, но еще в мае и в начале июня в Минске неоднократно говорили о том, что МиГ действительно поднимался, МиГ-29 в воздух, но никакого сопровождения самолета не было, то есть он летал там чуть ли не сотни километров от самолета Ryanair. То есть говорить о том, что истребитель подлетал к гражданскому борту и заставлял его развернуться...
Вот этого не было. Нет, смотрите, а какая история? Да. А если диспетчер, сообщающий на борт, что у вас заложена бомба, есть такие данные, поэтому немедленно совершайте посадку, это не принуждение, я так понимаю, да? Ведь это...
Да, нет, конечно.
Это не принуждение, да. Другой вопрос, была ли бомба, и откуда эта информация появилась, и в каких целях использовалась, это уже вопрос другой, но точно не принуждение.
Не, но принудить вы могли только одним способом.
Силовым. Это, силовым, когда боевой борт можно в иллюминатор увидеть пассажирам, да, я понимаю. И вот этого не было.
Да, такая ситуация была на Украине, да? В свое время Киев принуждал сесть в борт. В Беларуси такого не было. И, в принципе, если бы МиГ-29 направился даже в сторону самолета, у него было гораздо больше времени пересечь границу и вылететь в сторону Литвы. Но этого не произошло. И все на понятно. Самом деле здесь в Беларуси очень многие считают о том, что это, кстати, не белорусская затея, а именно провокация со стороны западных коллег. Поэтому ведь сегодня говорить, обвинять МИС можно в чем угодно. Но на самом деле, кому это выгодно, вы правильно говорите. То, что белорусской стороне невыгодно это было.
Нет, но Минск всегда выгодно обвинять в чем бы то ни было.
Да нет, понятно.
Если даже ничего не совершал.
Нет, но с другой стороны до сих пор многим кажется странным, что бомба оказалась именно в самолете с Романом Протасевичем, за которым, в общем, ну, охотились спецслужбы Беларуси, да, это как бы на совпадение не похоже, да. То есть, ну, поэтому история, конечно, неоднозначна, на мой взгляд. Юрий Сергеевич, ну, да.
Однозначности сложно говорить.
Ну да. Понятно. Спасибо большое.
Спасибо большое. Я напомню, с нами был на связи белорусский политолог, кандидат исторических наук Юрий Павловец. Ну что, Илья, и вот о футболе. Футбол.
Ну, игра, давай, футбольная минутка, пару минуток.
Игра миллионеров, как говорится. 2032 год Россия может принять что? Чемпионат мира по футболу?
По Европе. Европа, да. Ага. После 18-го года.
Чемпионат европейского мира по футболу.
Да-да, но идет речь пока об источниках, да, которые вот сообщают, что есть такое желание, есть намерение подать заявку. Официально мы ничего не видели, да, подобного. Но, тем не менее, скажем, в Госдуме поддержали эту идею, которая еще официально не сформулирована, поддержал ее председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Вот он говорит, что было бы неплохо в 32-м году этот чемпионат провести, тем более заявки на проведение будут довольно скоро, ну, в следующем году приниматься, да, ну, есть время подготовиться, значит, там, полтора года, наверное, да, где-то на подготовку, и поучаствовать вот в этой гонке, да. Ну, вот не знаю, как ты относишься, ну, вот был чемпионат мира 2018 года, были иностранные гости, истрачено на него было миллиардов 10-15 долларов, по-моему, да, так сказать, ну, был праздник такой дорогостоящий, вот, ну, я уж не знаю, как-то на футбол, это на российский повлияло, на, так сказать, на то, насколько...
На футбол, наверное, не очень, но я к тому, что уровень не стал более серьезным. Никто из наших футболистов не едет, откровенно говоря, массово пробовать свои силы в европейских чемпионатах. Кто-то говорит, а чего я туда поеду? Вот, типа, меня же гранды английской премьер-лиги не зовут. Позвольте, друзья, вас и аутсайдеры английской премьер-лиги условно не зовут. Это я об этом. А с другой стороны, если все-таки будут проводить такой турнир, то
не, ну
у нас
инфраструктура есть. Может, частных инвесторов
вот смотри,
на это искать.
Смотри, инфраструктура уже есть. В Мордовии есть огромный стадион новейший, да, который строили, соответственно, к чемпионату мира.
Некоторые стадионы, насколько я знаю, там покрыли фундаменты.
Слушай, а команды в Мордовии нет. Вот профессиональной вообще, даже в третьей пассе лиги нет. Но к тому моменту и создадут, наверное, опять команду заново, там, реанимируют ФК Мордовии или Светотехника Саранск, они ее назовут, опять-таки, исторические
имена. Ну, наверное.
Это тоже стимул для возрождения определенных клубов в тех или иных городах.
Дай
Илья
бог,
Харламов, Кирилл бог. Гришин пинали мяч вот в последней истории.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».